Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Владимир Путин совершит незапланированный визит во Францию. По данным издания «Коммерсант», который ссылается на неназванные источники, президент России совершит визит 29 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать это сообщение отказался подтвердить его, но заявил: «Мы своевременно сделаем объявление». Конец комментария. Источники «Коммерсанта» рассказали, что формальным поводом для визита станет открытие в Версале выставки к 300-летию визита во Францию императора Петра I. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой не смог подтвердить, опять же, или опровергнуть эту информацию. Но сейчас с нами на связи доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Финенко. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Довольно любопытный визит, если он действительно состоится 29 мая, потому что обычно главы государств, ну, свои встречи планируют задолго, а здесь такой незапланированный и очень быстрый. С чем связываете?
А вообще интереснее даже не сам визит, а сами слухи об этом визите. Связываю я это с тремя вещами. Первое, Франция традиционно играла роль посредника между сначала Советским Союзом и США, а затем Россией и США. Вот там, где мы не могли всегда договориться с американцами, со времен де Голля было так, что приходили французы и усаживали нас в кризисных ситуациях за стол переговоров. Вытирали, как говорится, платком три платочка пота, но при этом все-таки помогали нам находить компромисс. Вот при Саркози Франция утратила эту роль. И здесь, я думаю, наступает второй момент, что при новом президенте в России, я так понимаю, есть определенные надежды на то, что при нем Франция, может быть, вернется к роли посредника между Россией и США. То есть будет проводить немножко меньше проамериканскую и пробританскую политику, чем она это делает сейчас. Ну, наконец, есть третий момент. Мы лихорадочно сейчас ищем посредника в связи с судьбой основополагающего акта России и НАТО, который, напомню, в 1997 году был подписан именно во Франции. По сути, его срок действия истекает 27 мая нынешнего года. Автоматического продления нет. Польша наложила на него вето, что приходит к нему на смену. Нужен какой-то диалог по евроатлантической безопасности. Германия отказывается, перейдя на враждебные позиции к России. Надежды остаются на Францию.
Не очень только понятно, зачем в нынешних обстоятельствах посредник в переговорах с Соединенными Штатами Америки. Ну, как?
Ну, не можем мы, не умеем мы друг с другом, с американцами разговаривать. Слишком враждебны всегда и противоположны наши позиции друг к другу.
То есть прямое взаимодействие Путин-Трамп, оно невозможно, по-вашему, в нынешних обстоятельствах?
Абсолютно. Дело не... Я думаю, что мы вообще крайне преувеличиваем роль личности в политике США. На самом деле это гигантская бюрократическая система. И пока из того, что я вижу, нынешние прошли 4 месяца, а о чем мы, собственно, с Трампом договорились? Да ни о чем не сказывается.
Ну, по крайней мере, нам об этом неизвестно, потому что там
да,
некоторые встречи за закрытыми дверями.
При всех прошлых президентах в начале первый год мы всегда... двух сторон трубили о перезагрузке, о разрядке, о чем угодно. С Трампом мы даже об этом уже не говорим официально.
Ну и что касается самого Макрона, он неоднократно во время предвыборной кампании довольно критично высказывался в адрес политики Владимира Путина, в адрес Российской Федерации, и обычно вот на таком фоне, ну, визиты не совершаются, а здесь как будто бы исключение из правил.
Так, вы знаете, все-таки с Францией есть специфика. Многие президенты, которые в предвыборной кампании говорили плохо о России, потом переходили и начинали проводить более сбалансированную политику. Ну, примеры. Валери Жискар д'Эстен начинал, как в свое время, ярый антисоветчик, едва пришел к власти, посредничество и диалог с Советским Союзом. Миттеран то же самое. Начинал, как ярый антисоветчик, едва пришел к власти, нужно налаживать контакты и мосты не только с Москвой, но и между Москвой и Вашингтоном. Ширак, давайте вспомним кампанию 96-95 года, то же самое было для него характерно. Так что я думаю, что сейчас, может быть, Путин в это и не до конца не верит, но присмотреться стоит.
Ну и вы в самом начале упомянули слухи, которые вызывают гораздо больше интереса. Что вы конкретно имели в виду? Вот саму информацию, которая просочилась о возможном визите, или что-то конкретное?
что мы ищем мост в Европе для общения с американцами. Что мы хотим снова вернуться к той политике, какую, по сути, проводили с 1964 года, сначала Советский Союз, а потом Россия. Чтобы у нас всегда был посредник в Европе между нами и американцами.
То есть можно говорить не о каких-то конкретных договоренностях, которые могут случиться, а здесь важен сам визит, если
да,
он состоится.
Именно так.
Для того, чтобы пощупать почву, Путин-Макрон, Россия-Франция, насколько это возможно и каковы перспективы?
Сделать можно и сделать Францию чуть менее атлантической, чем она стала после 40-х.
Предпосылки для этого какие-то видите?
Ну, все-таки, я думаю, главная предпосылка одна. Не все во Франции довольны нынешним положением дел, первая предпосылка, а вторая – Brexit в Великобритании. Все-таки при Саркози политика Франции стала абсолютно пробританской. Он связал Францию с союзными договорами с Великобританией и даже ущерб ее отношениям с Германией. Олланд следовал этому курсу. Вот теперь на фоне Brexit, я так понимаю, хотим понять, как поведет себя Франция.
Спасибо. Это был доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Финенко. И в продолжение темы. Франция может помочь Украине реализовать проект по изменению ширины железнодорожной колеи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины по итогам 6-го заседания украинско-французской рабочей группы по вопросам транспорта. Цитирую. «Французская сторона рассмотрит вопрос экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для получения технической помощи в реализации проекта по системе изменения ширины колеи на Украине». Говорится в сообщении. Иными словами, пока Россия ищет свои подходы к Франции, а Франция, судя по всему, к России, на Украине уже конкретно говорят об изменении ширины железнодорожной колеи. Хотим, говорят, как в Европе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Алексей Кудрин назвал 5 опасных мифов о развитии экономики России. Глава Совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России, назвал 5 актуальных заблуждений о путях развития экономики в интервью изданию «Коммерсант». Первый миф заключается в том, что инфляция в России носит немонетарный характер. Следовательно, ее бессмысленно регулировать мерами денежной политики. ЦБ должен отказаться от таргетирования инфляции, поскольку с ней можно справиться с помощью ограничения монопольных тарифов. Второй миф состоит в том, что экономический рост сдерживается недостаточностью денег. Следовательно, его можно подтолкнуть с помощью расширения денежного предложения. По мнению главы Совета, монетизация определяется не жесткостью или мягкостью денежной политики, а способностью самой финансовой системы генерировать ресурсы. Ну, там есть еще третье, четвертое и пятое, но сейчас к нам присоединяется экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да, добрый день.
Я правильно понимаю, что вот это интервью Кудрина «Коммерсанту», где он рассказывает про 5 опасных мифов, по сути, это продолжение дискуссии Глазьева и Кудрина, потому что ну, вот здесь такое косвенное оппонирование как раз к господину Глазьеву, нет?
Ну, дискуссии как таковой не было, потому что никаких содержательных возражений Глазьева не было. Это именно косвенное оппонирование. Когда, с одной стороны, господин Кудрин в очень окарикатуренном виде описывает реальность, а потом, выступая против этого окарикатуренного вида, он эту реальность отрицает и доказывает, что 2 × 2 – это 85, или сапоги в смятку. Смысл его статьи заключается в том, что нельзя ни при каких обстоятельствах, никаким образом даже пытаться смягчить тот искусственный денежный голод, в котором Кудрин и его последователи, надеюсь, что его подельники тоже будут они, погрузили российскую экономику. Вот самый главный смысл этой статьи – мы все делаем правильно, все замечательно, ничего менять нельзя, потому что а – нельзя, и б – не получится. Вот и все. То есть эта статья могла быть написана там условно в 92-м году. Тогда ее можно было бы обсуждать. Сейчас она, в общем-то, опровергнута практически реальностью. Можно начинать с первого пункта, что господин Кудрин утверждает, что инфляция не носит немонетарный характер. А логика достаточно проста, что если цены выросли, неважно по каким причинам, то значит для роста цен нашлась денежная масса. И раз она нашлась, то значит она и была причиной этого роста цен. Логика довольно извращенная, но она полностью противоречит реальности, потому что уже в 90-е годы мы видели практику, когда искусственный денежный голод был доведен до того, что денег не было вообще, был кризис неплатежей, и при этом цены исправно росли все равно, хотя денег в экономике не было совсем. Это юридическим доказательством, что называется, для самых тупых, что инфляция носит не монетарный характер, но, вероятно, не для господина Кудрина, потому что у него есть интерес. Очень трогательное, вот второй, третий миф и отчасти четвертый, они все сводятся к тому, что нельзя ни при каких условиях смягчать денежную политику, нельзя снижать стоимость денег. И с разных сторон обосновывается одно и то же, что если смягчить стоимость денег, если снизить стоимость денег, то из реального сектора деньги немедленно уйдут на спекулятивные рынки, ну, я перевожу на русский язык, в том числе и на валютный рынок.
Да.
Это правда. Это правда, но господин Кудрин тактично умалчивает о том, что государство, в отличие от обычных субъектов рынка, имеет право изменять правила рынка. И все развитые страны крупные стали развитыми именно потому, что на нашем нынешнем зрелости, ну, на нынешнем уровне зрелости финансовой системы, они ограничивали финансовые спекуляции. В Соединенных Штатах Америки ограничения были сняты в 2000 году. В Японии, извините, в 99-м, в Японии в 2000-м, в Европе, в Западной Европе, ограничения на финансовые спекуляции действовали еще в 80-е годы. Так что без этого ограничения действительно развитие невозможно, потому что деньги действительно, как в сентябре 92-го, будут из реального сектора уходить на валютный рынок. Или как они это, так сказать, как это происходило в 2014 году. Но обязанность государства, которое игнорирует господин Кудрин, причем принципиально и последовательно, заключается именно в том, что при необходимости в интересах общества нужно ограничивать финансовые спекуляции. Без этого никуда не деться.
Михаил Геннадьевич,
но господин Кудрин, как либерал, не может выступать против спекулянтов, потому что либералы – это те, кто считает, что государство должно служить глобальным спекулянтам, а не своему народу.
Нет, но можно его зато похвалить за последовательность, потому что он четко вот свою позицию отстаивает год от года, день ото дня.
Вы знаете, да. За последовательность можно хвалить разных людей, но вот похвалить, скажем, Гитлера за последовательность, у меня как-то язык не поворачивается.
Но все-таки я бы пока не сравнивал Алексея Кудрина и Адольфа Гитлера.
Я их и не сравниваю, просто говорю, что последовательность в заблуждении в лучшем случае или в преступлении в плохом случае, это является что-то похвальным. Мы же не хвалим рецидивиста за последовательность, с которой он совершает преступление, или маньяка. А если посчитать жертв либеральной экономической политики, тех, кто не родился или умер раньше времени, то, знаете, тут не только Чикатило отдыхает. Я думаю, более серьезные люди могут отдохнуть на этом фоне.
Ну и что касается, скажем так, рационального зерна в заявлениях Алексея Кудрина, вы его вообще не находите?
Нет, вы знаете, рациональное зерно в игнорировании реальности найти, конечно, можно. Ну вот, например, пятый миф, что возвращаться к активной валютной политике нельзя, потому что гибкий обменный курс позволяет экономике адаптироваться к изменяющимся условиям. Это правда. Но, вы знаете, новое равновесие, которое он переводит, может быть несовместимо с жизнью. Например, если вдруг сейчас у нас завтра убегут с нашего валютного рынка западные финансовые спекулянты, то государству придется вмешиваться, потому что иначе рубль обесценится до совершенно катастрофического уровня. А они могут убежать по каким-то причинам вообще с Россией не связанным. И они уже убегали так в 98-м, и в 8-м, и в 14-м годах. Так что если мы хотим жить, то режим регулируемого обменного курса, он необходим. А кризису платежного баланса, о котором Кудрин пишет, он приведет только в одном случае, если он будет неадекватен. Потому что регулируемый обменный курс – это не жесткая фиксация. И, наконец, можно обеспечить такой обменный курс, чтобы он обеспечил нормальное развитие экономики даже при неблагоприятной конъюнктуре. А вот если господин Кудрин служит не России, а служит глобальным спекулянтам, тогда ему нужен именно гибкий обменный курс, который наиболее полно соответствует спекулятивным потребностям. Не тем, кто в России живет, а тем, кто в России работает, а тем, кто на России спекулирует. Вот за то, что он эффективно и верно служит глобальным спекулянтам против России, наверное, его стоило бы похвалить. Но вообще-то говоря, глобальные спекулянты своих хвалят. Господин Кудрин за эту политику в свое время был удостоен звания лучшего министра финансов. Госпожа Набиуллина, обеспечив вывод из оттока страны, бегство из страны, полутора сотен миллиардов долларов, она тоже получила звание лучшего руководителя национальных банков. Ну, вы знаете, только люди, которые хотят жить в России, для них это с их жизнью, в общем-то, несовместимо.
Спасибо. Это был экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Для повышения явки избирателей на выборах президента России в 2018 году могут использовать местные референдумы по неполитическим или околополитическим вопросам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и подтверждение со стороны федерального чиновника. Этот способ повышения явки может быть опробован уже во время предстоящих губернаторских выборов в сентябре. Одной из возможных тем для референдума может стать вопрос о переименовании ряда городов. Так, по словам одного из собеседников газеты, речь может идти о переименовании Иваново в Иваново-Вознесенск, Кирова в Вятку, города Тутаево в Ярославской области в Романов-Борисоглебск. И вопрос о переименовании городов с политической окраской Волгоград, Сталинград, Калининград, Кёнигсберг, Ульяновск, Симбирск пока не рассматривается. Сейчас с нами на связи политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Полагаете, есть какой-то резон действительно сейчас организовывать плебисциты для того, чтобы пробуждать граждан, интерес граждан вот к процессу выборов?
Ну, идея эта обсуждается уже несколько месяцев, дескать, для того, чтобы повысить явку на выборах. Давайте будем проводить местные референдумы по каким-то острым для данных регионов темам, и, соответственно, народ придет, а заодно и на федеральных выборах проголосуют. Конечно, ситуация немножко унизительная, наверное, для федеральных выборов, что к ним таким образом могут привлекать внимание, потому что понятно, что, допустим, президентские выборы, они всегда в топе в любой стране мира, и всегда люди прежде всего ходят именно на них. Но как метод, может быть, как метод повышения явки, может быть, эта идея и сработает. Хотя, мне кажется, вот в качестве острых идей переименования городов выглядят немножко странно, тем более, если нет никакого идеологического противостояния, просто названия чуть будут меняться, ну, за исключением случая с Кировом. То есть мне кажется, что тут вряд ли...
Здесь политическая подоплека есть, да.
Да, вряд ли много людей придут на такие референдумы, потому что там, если к Иваново добавить Иваново-Вознесенск, то не совсем понятно, что меняется. Ну, название на слух становится чуть более церковным, но и все. Киров-Вятку, да, это может послужить основанием для повышения явки в данном конкретном регионе, а в основном вот все эти идеи, ну, выглядят как некая такая формальность.
Хорошо, а если рассматривать эти идеи как действительно попытку сейчас как-то пробудить интерес к избирательной системе, к выборам в Российской Федерации, то вы бы с какой стороны заходили?
Ну, понимаете, интерес к выборам всегда есть, если есть конкуренция на выборах идей и кандидатов. Несколько лет назад на Западе говорили, что вот, все, интерес к выборам потерян в Соединенных Штатах. Кстати, и в Германии то же самое говорили, дескать, одни и те же кандидаты, примерно близкие программы, неинтересно, народ не ходит. Как только появилась интрига, как только появилось обострение, люди стали ходить, и явка и на президентских выборах в США, и там, допустим, на выборах в Германии, она вполне удовлетворительная по меркам этих стран. То есть, если есть острая конкуренция, то люди ходят, ну, собственно говоря, так же, как и в спорте, понимаете, никто же не будет и ходить на договорный матч и болеть за его участников. А если есть неопределенность, если сражаются два примерно равных кандидата, то, конечно, будут и ходить, и болеть. Поэтому здесь работает вот логика конкурентности. Чем серьезнее конкуренция и столкновение идей, тем, естественно, выше интерес и, соответственно, явка.
Но я так понимаю, что эта конкуренция может быть не прямой. Я имею в виду, можно использовать какой-то гамбит. Например, власть заявляет какую-то идею, предлагает по этому поводу референдум провести, в итоге проигрывает. И появляется как раз ощущение того, что не все так очевидно, что можно пойти проголосовать, и непонятно, каким будет результат.
Ну, посмотрим, а какие это идеи. Сейчас острые идеи подлинно острые, волнующие общественное мнение на референдумы не выдвигаются. Иначе в Москве бы был, например, референдум о реновации, а, допустим, в Питере референдум о судьбе Исаакиевского собора. А не острые идеи, скучно-бюрократические, там, давайте переименуем там город Борисоглебск, добавив к нему какое-то еще слово, мне кажется, они просто не будут пользоваться популярностью.
Хорошо, мы, может быть, просто недооцениваем. Это для нас малозначимая тема, а для тех, кто живет в Борисоглебске, ну, ничего себе.
Ну, понимаете, если не происходит какого-то жесткого смены названия, если просто какие-то штрихи меняются, то вряд ли люди так уж сильно будут интересоваться этой темой. Ну, там, переименовать город Москву в город Москва на Москве-реке, да, вот, допустим. Да?
В Москов.
Вряд ли это вызовет... В Кучково, знаете, по-моему, боярин Кучка же в свое время владел Москвой, по преданию, во всяком случае, какой-то деревней, которая была на месте Москвы. Ну, вот давайте переименовать Москву куда-нибудь в Кучкино, да. Ну, это все смешно, я не думаю, что это вызовет значимый интерес, желание спорить, желание ходить на выборах такие идеи. То есть потому что нет подлинного противостояния, и поэтому и вряд ли будет подлинный интерес к таким идеям.
Ну и оборотная сторона вот этого пробуждения интереса к выборам, она может быть или нет? Почему вот власти опасаются сейчас заявлять острые вопросы?
Ну, потому что, грубо говоря, почему народ не очень активно ходит на выборы? Потому что считает, что судьба губернаторских выборов предрешена. Ну, действительно, как правило, побеждает в Рио губернатора или действующий губернатор, то есть побеждает представитель власти. Вот. И поэтому люди просто не видят необходимости, зачем идти на выборы в ситуации, когда и так все понятно. Та же логика действует и в отношении президентских выборов. То есть нет интриги, нет повышения явки. Когда у нас в Москве был Собянин против Навального, некая интрига была, и, допустим, избиратели Навального на выборы ходили и составили значительно большее в процентах число голосов, чем планировалось, по-моему, 27%. А если нет конкуренции, ну, люди не идут, и выборы скучные, это понятно. И оживить их вот такими же скучными референдумами вряд ли удастся. То есть референдум должен быть на подлинно острую тему, тогда люди придут.
Спасибо. Это был политолог Павел Светенков по поводу референдумов Российской Федерации. Сейчас я уже обращаюсь к аудитории. Мне правда любопытно, на какую тему хотели бы вы референдум? Поехали.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Если устраивать, например, московский плебисцит, если ставить вопрос на голосование какой-то животрепещущей для вас теме, то как эта тема звучала бы? О чем вы хотели бы высказаться? Что для вас по-настоящему важно? Поехали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Николай зовут.
Да, Николай.
Я вообще не вижу смысла проводить какие-то плебисциты, опросы, потому что так как они проходят такую же систему, как и выборы, вот там, допустим, Единая Россия или Путина, то все заранее известно.
Это заранее известно, потому что всегда практически большинство голосует за действующую власть и так далее до бесконечности. Здесь массу вам историй могут политологи рассказать. Но
за нее никто не голосует, делают так, что за нее все голосуют. Кого не спроси, все против этой власти. Вот, допустим, почему у нас нигде, ни на одном сайте, не знаю, нет, допустим, опроса, поддерживаете ли вы Путина или не поддерживаете? Вот ни в одной газете вы не увидите такого. Потому что все это вранье. Я вот, допустим, никто из моих знакомых ни Путин, ни Единая Россия не поддерживает. Но за них все время большинство.
Прекрасно. Вот, судя по всему, по образованию вы социолог, да. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Валентин, Москва. Если бы мне предоставили, так сказать, вот, право выбирать вопрос, я бы, например, выбрал менять правительство вот сейчас или не менять. Вот так вот я поставил бы вопрос.
Но это уже не совсем референдум. Это получается как это вотум недоверия правительству.
Ну, пускай будет так.
А другие помельче, например, если бы мы не замахивались на политику, то что по-настоящему важно для вас лично?
Наверное, я слишком политизирован, поэтому не могу ответить.
Хорошо, принимается. Спасибо. 14.30. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Очередь к мощам Николая Чудотворца, привезенным в храм Христа Спасителя, достигла 1,5 километра. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности. Цитирую, с утра у входа в очередь возле Крымского моста выстроилась очередь жаждущих прикоснуться к святыне. К моменту открытия доступа к мощам святителя Николая очередь растянулась примерно на 1,5 километра. Там также отметили, что во время торжественной церемонии передачи святыни в храме Христа Спасителя находилось несколько тысяч человек. Сейчас они могут приложиться к мощам. Мощи святого Николая в воскресенье прибыли спецрейсом в аэропорт Внуково из папской базилики Бари. Ранее всего за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города. До 12 июля они будут размещены в московском храме Христа Спасителя, а потом переедут в Санкт-Петербург. Сейчас к нам присоединяется корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Глеб Валентинов. Глеб, привет.
Привет, Володь, всем доброго дня.
Что, я так понимаю, сходил, посмотрел, кто да. собирается, сколько людей, как да. это все организовано, поэтому вкратце можешь изложить. Как это все выглядит, да?
Ну, людей было очень много. Лично я вышел со станции метро Кропоткинска, и людей вели обход к парку культуры, потому что очередь начиналась у Крымского моста, это примерно в 2 километрах от храма Христа Спасителя. Вот, на протяжении всего пути дежурили сотрудники полиции, то есть примерно каждые 30-50 метров. Дежурили волонтеры, православные добровольцы, так называемые у них было написано. Вот, была организована полевая кухня, туалеты, досмотры, то есть уже на мосту, на Причистенке, людей пускали через рамки металлоискателей группами примерно по 100-150 человек, ну, чтобы давки не образовывалось. Очень много людей с детьми было, пожилых людей. Разного возраста, совершенно разного возраста. Настроение было у всех радостное. Вот пообщался даже с одной дамой, она сказала, что уже была свидетелем чуда, сотворенного там, вероятно, духом Николая Чудотворца. И вот сегодня она рассчитывает как минимум еще на одно чудо.
То есть идут туда за чудесами, хорошо.
Да, да.
Просто раньше, когда нечто подобное происходило в Москве, не всегда можно было похвастаться какой-то блестящей организацией. Вспомним, как люди мерзли, когда привозили там поезд Пресвятой Богородицы или что-то похожее. Ну, а сейчас ты ничего такого не заметил?
Нет, организовано все было на уровне, то есть потеряться было сложно, людей повсюду направляли, заставляли на красный свет дорогу не переходить, даже вплоть до того. Всюду подсказывали, кормили, успокаивали, то есть никаких претензий вот у меня не возникло.
Функциональное предназначение сотрудников полиции, я понимаю, они следят прежде всего за безопасностью. Что касается волонтеров, они с чем там стоят, с каким
посылом? В основном они направляли людей, потому что действительно там, чтобы пройти в обход, нужно было постараться, чтобы люди не свернули куда-то не на ту улицу, их прям чуть ли не за руку вели.
Смотри, для тех, кто собирается поехать в храм Христа Спасителя, отстоять эту очередь, это куда лучше направляться?
К парку культуры, оттуда выйти на набережную, очередь начинается там. По-другому никак не пройти.
То есть лучше приезжать куда-нибудь на станцию метро «Парк культуры» или «Октябрьская», да. оттуда идти к парку Горького, к Крымскому мосту, и уже от Крымского моста постепенно... Да. Сколько в этой очереди люди стоят? Удалось выяснить?
Ой, ну, вот эти группы, которые... Пускали через каждые рамки, вот по 100-150 человек стояли, ну, наверное, минут по 20. Минут 20 стоят, пропускают, идут метров 500, может быть, и стоят еще.
А, то есть пропускают группами, как в музей Пушкина, предположим.
Да. Многие волновались, что не успеют попасть, но полиция успокаивала, говорили, что, в принципе, все быстро проходят и хватит времени всем.
Часы работы храма Христа Спасителя, то есть там с какого по какое время пускают, это известно вот сейчас?
Пускают, ну, с 2 часов все это начинается, но люди еще с самого раннего утра там начали собираться.
Угу. А и до которого часа?
До вечера, там службы должны еще проходить.
Ага.
Вот известно, что вообще это дело все будет до 12 июля точно в Москве. После перевезут их в Питер.
Что касается тех людей, откуда они приезжают, это преимущественно москвичи или...
С разных регионов. Я общался из центральных регионов России, с людьми из южных, там, из Дальнего Востока, конечно, никого не встретил, но не факт, что их там и не было. То есть абсолютно разные люди, абсолютно разных возрастов.
Каких чудес-то они взыщут?
Каких чудес они не признаются, но ждут.
Не рассказывают. Спасибо.
Наверное, лично.
Хорошо, это был Глеб Валентинов, корреспондент радиостанции «Говорит Москва», который смотрел в этом году, как организована очередь сейчас к храму Христа Спасителя. Я напомню, там находятся мощи Николая Чудотворца, поэтому сейчас уже собираются тысячи людей для того, чтобы отстоять эту длиннющую очередь, там уже длиной в несколько километров, и попасть к храму Христа Спасителя. Мощи, напомню, будут до 12 июля, Глеб тоже об этом говорил, после чего переедут в Санкт-Петербург, и с 13 июля по 28 июля уже будут находиться там. Пока свидетельствуем, с безопасностью все вроде бы нормально. Волонтеры направляют людей, кухня полевая есть, туалеты есть, все. Пока никаких...
Скорые дежурят.
Да, скорые дежурят, тоже да. Очень важно. Пока никаких явных недочетов не обнаружено. Спасибо большое, Глеб, приходите.
Всем спасибо.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну а теперь о морали и нравственности. Общественники начали патрулировать Серебряный Бор для борьбы с нудистами. Соответствующие рейды теперь проводят проект «Безопасная столица». Каждый год они там бегают, что-то нехорошее делают, в том числе и на глазах у людей разнополые, однополые, но с этого года лавочка закрывается, написал на своей странице один из организаторов рейдов, зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий. Сейчас он с нами на связи. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Чем так провинились нудисты, что теперь решили объявить им войну?
Ну, тут все из-за нудистов, как говорится. Уже общественный резонанс возник, уже нам говорят, как вы планируете бороться против нудистов. Тут не о нудистах речь. Помимо тех, кто любит голышом гулять, там есть лица, которые совершают откровенные действия, которые классифицируются уже там уголовным кодексом. То есть это и развратные действия сексуального характера, и где-то там могут пристать к нормальным отдыхающим, которые не изъявляют желания не раздетыми ходить, не вступать в половую связь. Плюс к этому разведение несанкционировано костров. Понятное дело, природа, хочется пожарить там шашлычка. Плюс распитие в публичном месте, в общественном, спиртных напитков, курение в неустановленных местах.
Да, не, Павел, если позволите, да, давайте расставим приоритеты. Значит, для вас Серебряный Бор, он просто большой. Где-то жарят шашлыки, где-то просто дикие места, где-то
да,
вот этот нудистский пляж.
Всем.
Да. Это сколько вас?
Нас много, и день ото дня растет команда, то есть вот волонтеры уже пишут, я в соцсетях рассказал об этом, уже пишут, говорят, мы готовы, кто-то в будни, кто-то в выходные, порядка 50-70 человек на сегодняшний день будет прирастать, ну и плюс мы должны не забывать, что есть и охрана парка, есть там и экологическая полиция, и конная полиция патрулирует парк, и при выявлении вот таких вот граждан, мы же тоже делаем это на общественных началах как граждане, и соответственно мы никаких мер воздействия, кроме того, чтобы устно сделать замечание и сказать, что нарушается там кодекс об административных правонарушениях или человек ведет себя некорректно, мы иные меры не можем применить к нарушителям. А вот сотрудники полиции, которых мы можем пригласить на место, уже могут составить административный протокол.
Я у вас на странице в социальной сети видел только мужчину, удаляющегося куда-то от вас с, простите, голым задом. Это уже после замечания или до него просто?
Это после замечания, потому что...
Он пошел в лес или одеваться? Вот что меня не интересует.
Нет, конечно, он пошел к одежде, к своей. То есть он лежал на пляже, там есть отдельный пляж, который, кстати, вот облюбовали нудисты. И он находится, так скажем, на отшибе, в закутке. И он лежал там на пляже, там разделся и купался. А потом вышел в ту зону, где ходят люди, занимаются спортивной ходьбой, где ездят велосипедисты, где гуляют люди с детьми. И там он был... активистами обнаружен, ему было сделано замечание, и он как раз удалялся туда, в сторону своей одежды и пляжа.
А, все. Ну, то есть для нудистов какой-то закуток их интимной жизни вы оставите все-таки?
Так, ну, мы не дирекция парка, и мы не боги, не мэрия Москвы, чтобы кому-то оставлять наделы там или забирать их. Это уже там сложилось годами, они где-то сидят в своем укромном месте. Но когда они свое, так скажем...
Естество
и свой образ жизни пытаются перенести на тех, кто их не просит и не разделяет, то это, конечно, тоже мы будем пресекать. Потому что если они сейчас, вот я одну из мер предложил, я говорю, давайте, наверное, будем одежду их тогда прятать, но не будем воровать, это же уголовно наказуемо, а будем прятать куда-то в кусты их одежду, и пусть они попробуют покинуть Серебряный Бор в том, в чем мама родила.
А мне кажется, они этого и ждут, нет?
Нет. Если у нас гражданин сейчас появится в черте города, в чем мама родила, я думаю, кто вперед его заберет? Или психиатрическое, ну, обычно так забирают, освидетельствуют людей, то есть все ли в порядке, или полиция. Но в итоге кто-то, конечно, заберет. Поэтому здесь мы ставим своей целью что? Выявление правонарушений, недопущение их, профилактику и разъяснение тем гражданам, которые, ну, дело там и курят, выпивают, ходят голышом в местах общего пользования. То есть, как бы, хотим призвать их к гражданскому сознанию, к ответственности и к недопущению нарушения кодекса об административных правонарушениях и морально-этических норм, потому что общество у нас разное.
Поскольку вы общественники, да. Практически дружинники просто на новый лад, конфликты уже были?
Нет, конфликтов как таковых, вот чтобы там какие-то оскорбления или там, не дай бог, применение физической силы не было. У нас волонтеры тоже не робкого десятка и знают законы крепкой физической формы, но было словесное. То есть там словесный человек, допустим, а какой закон мне запрещает тут голым ходить? Скажите мне. Мы разъясняем, что вот кодекс об административных правонарушениях, мелкое хулиганство, где четко написано, что неуважение к обществу, там, каких-то высказываниях, поступках, словах и голым, ну, естественно, никто не ходит. И когда человеку разъясняешь, обычно все удаляются и прекращают это делать.
Хорошо, но это только Серебряного Бора касается, или вот этот проект «Безопасная столица», он пошире, чем пока...
Безопасная столица, да, и участвуют активисты профсоюза НСБ, участвуют они активисты «Добровольцы России», поэтому это не только в Серебряном Бору, и действительно шире. То есть это и выявление точек продажи алкоголя незаконных, это и борьба с курением в общественных местах, то есть, опять же, как с позиции гражданской ответственности. То есть подходим, вразумляем, говорим, что не надо, тут вот там недалеко площадка, здесь там школа. То есть проект широкий.
И вам-то за это что будет, Павел, как гражданину Российской Федерации? Это... Дополнительный выходной?
Очень много активистов, которые хотели бы стать вот нашими волонтерами, мы не привлекаем к работе. Почему? Потому что некоторые из них говорят, а я пойду, буду делать, а что мне за это будет? Вот это, позиция такая, что что-то тебе должно за это быть, за это нам всем будет чистый воздух, за это нам будет чистый пляж, чистый город, да, и не будут наши подростки, взрослые люди травиться суррогатным алкоголем, с которым торгуют с незаконных точек. Вот что нам за это будет. Поэтому если мы будем все ждать, что кто-то прилетит, волшебник в голубом вертолете, или что клонируют сейчас полицейских, каждому кусту не поставишь полицейского. И каждому киоску. Поэтому здесь как раз, когда мы говорим о духовных скрепах, о гражданском контроле, о сознательности, президент, даже выступая с последним, с крайним посланием, сказал, что нужно обращать внимание на гражданских активистов, на общественные организации, которые они представляют, и плотно с ними взаимодействовать. Вот мэрия Москвы и полиция московская президента слышат и взаимодействуют с такими некоммерческими общественными организациями, а мы из этого, конечно, стараемся сделать тот проект, который покажет людям, что это наш дом, это наш город, наша страна, и мы должны тоже посильно, кто как может, участвовать в этом.
Спасибо.
Вот что нам за это будет.
Спасибо. Это был зампредседателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, общественный деятель Павел Пятницкий, который теперь причастен и к проекту «Безопасная столица». Ну и еще раз напомню, теперь в Серебряном Бору нудистов просят не выдвигаться куда-то за пределы своего закутка, своего маленького пляжа, поскольку теперь общественные активисты как-то бдят, тщательно следят за тем, чтобы нравственность отдыхающих в Серебряном Бору нисколько не пострадала. В конце концов, приведите себя в форму, а потом уже раздевайтесь.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Чемпионат мира по хоккею завершен. Он, напомню, проходил в Германии и во Франции. Итог следующий. Шведы первые, канадцы с серебряными медалями, сборная России с почетной бронзой. С нами сейчас на связи президент Федерации хоккея России, легенда отечественного хоккея Владислав Третьяк. Владислав Александрович, здравствуйте.
Добрый день, добрый день, добрый день.
Давайте подведем некоторые итоги. Вот для вас этот чемпионат, он что прежде всего значит?
Да. Для меня чемпионат открытие в каком плане? Что у нас есть перспективная, очень хорошая молодежь, которая показала прекрасный, красивый хоккей, который здесь всем нравился. И, конечно, наша команда достойна, наверное, больше качества медалей. Но спорт есть спорт. К сожалению, вот, держали два периода вверх над канадской командой, но упустили победу. Но я хочу сказать, что вот давно я не видел такой слаженной, красивые игры, которые здесь просто все отмечают, что русские просто играли фантастично, все приходили и получали удовольствие. Поэтому я хочу, конечно, в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые приезжали сюда где-то, ну, из 16, из 18 тысяч, наверное, больше половины наших русских приезжало, болели за нашу команду. Поэтому ребята все отдавались, много травм, к сожалению, Мазякин сразу вылетел с сотрясением мозга. Но я хочу сказать, все, кто был на льду, все старались и... И, в принципе, бронзовая медаль это хорошее достоинство.
Владислав Александрович, не было Овечкина, не было Малкина, не было, да, Ковальчука, не было Дацука, не было наших таких матерых ветеранов, к которым мы уже, да, привыкли, они каждый год приезжают и выходят на площадку. Да. Можно ли говорить, что в отечественном хоккее все, смена поколений произошла?
Нет, ну, я думаю, что кого вы назвали, мы на них рассчитываем тоже в будущем, потому что они действительно патриоты, всегда играли за нашу команду, но просто в течение обстоятельств, травм, они не смогли принять участие. Я хочу сказать, что у нас есть хорошая молодежь. И мы, знаете, немножко сетовали, что вот у нас нет молодых хоккеистов. А вот смотрите, Василевский лучший вратарь мира получил, Панарин лучшего игрока мира получил. Это большое достоинство. Очень я рад, что есть молодые ребята, здесь есть перспективные, которые... действительно показывают хороший хоккей. Поэтому федерация работает, клубы, НХЛ работает, молодежная лига. У нас и молодежные, видите, с медалями. Поэтому и мы работаем, и у нас любят хоккей. Очень важно, что есть результат.
Чего не хватило? Опыта или чего-то другого?
Ну, где не хватило дисциплины, честное слово. Немножко дисциплины подвела нас, потому что, видно, перенервничали, когда счет 2-0 уже... последний вот момент, где-то допустили ошибки, непростительно отошли в оборону, и вот дисциплина, пенальти, и, к сожалению, вот они нам помешали стать чемпионом мира. Хотя команда мне нравится.
Я обратил внимание на ваш комментарий уже после чемпионата мира о судьбе нашего тренера Знарка, что он останется с нашей командой. Откуда такой кредит доверия?
Ну, он у нас контракт с ним до Олимпийских игр. И вот смотрите, давайте посмотрим. При нем в Белоруссии золотые медали, в Братиславе серебряные медали, в Праге серебряные медали. И сейчас два бронзы. Каждый год при медали. Ни при Быкове, ни при Белединова такого не было. У них были взлеты, но и были без медали при этих тренерах.
То есть работу Знарка, да, Федерация хоккея России признает успешной?
Ну, это признает, я не могу сейчас решать за все правление. Правление будет решать, оценивать, они вызовут, и он будет докладывать. У нас всегда такой порядок есть. Вот. Но команда при медали, я хочу сказать, все-таки молодые хоккеисты показывали рисунок хорошей игры. Да, были где-то положительные, отрицательные, но это спорт есть спорт. Вот. Но все-таки рисунок игры, азарт, и, в общем-то, видно было, значит, похоже даже команда на ту красную машину, когда мы играли. Я бы и нападение, и острота, и желание. Это тренерский состав смог сделать.
Владислав Александрович, просто уточню. Если посмотреть на качество игры наших хоккеистов, то с североамериканцами у нас как-то не складывается в последнее время. Но как-то не очень ладится игра. Мы так сильно от них отстаем, от Соединенных Штатов и от канадцев?
Нет, ничего не отстаем. Мы все время вели 1-0, 2, 3-2 и 4. Только удаление, вы вспомните, сколько удалений было с команды Америки. Просто. Это ни одна команда столько бы не выдержала. Да, поэтому, конечно, мы первый период практически 16-3 броска проиграли, потому что мы играли все время в меньшинстве. Вот это молодежь и где-то вот азарт вот, и желание в борьбе, нарушение правил, оно вот, конечно, сказалось. Вот. Так же и с канадцами, мы 2 периода 2-0 вели. Вообще игра была все в руках. А потом удаление, чисто не нравится вратаря, там судья неправильно удалил. Он его не сбивал, вратаря. Вот одни вот такие глупые удаления в чужой зоне, они привели вот к поражению. Понимаете, вот дисциплины еще не хватает. Это можно сослать на молодость.
То есть вы не склонны видеть в этом какую-то тенденцию, потому что я не только про этот год?
Нет, наоборот. Все считают, что здесь команда наша была одна из самых лучших. Многие специалисты здесь считают. Да, просто если бы мы бы удержали дисциплину вот в этих двух матчах, я думаю, мы бы сегодня бы радовались за золото. Потому что команда достойна была.
Спасибо, Владислав Александрович. Это был президент Федерации хоккея России, еще раз напомню, легенда отечественного хоккея Владислав Третьяк. Ну и у нас есть буквально несколько минут для того, чтобы своим мнением относительно игры наших хоккеистов поделились наши слушатели. Владислав Третьяк в восторге, все нравится, кроме дисциплины. Сейчас несколько замечаний от нашей аудитории. Поехали, 7373948, слушаем вас. Да, Михаил?
Добрый день, Михаил, да. Он кумир и мой, потому что я ЦСКА. Был у Третьяка такой тренер, фамилия у него была Тарасов. Он говорил: Владик, есть у нас разница между вторым и последним местом в чемпионате мира? И Владик говорил: нет, Анатолий Владимирович, нет разницы. Понимаете?
Так.
Второе и последнее место для Тарасова было одним и тем же. То, что творится в нашем хоккее за последние 25 лет, это нельзя назвать даже катастрофой. Это упражнение всякой истории, всякой внутренней органической культуры хоккея. 26 лет без олимпийских золота, без олимпийских...
Без золотых медалей.
Шесть лет без медалей чемпионатов мира. И вы знаете, к ребятам нет претензий, действительно. Просто то, за счет чего советский, великий советский хоккей, сделанный Тарасовым за 6 лет, мы не знали, что такое клюшка в 46-м году, он привезли с фронта правила из Чехословакии, через 8 лет стали чемпионами мира, еще через 2 олимпийскими чемпионами. Понимаете, поэтому, конечно, Владислав, ну что он еще может сказать, я его отлично понимаю, но это катастрофа, потому что знарок... При всем уважении, он на большее не способен. Он ни разу не выиграл у канадцев. Ни разу. Вот за все время, сколько он сборную тренировал, дважды, так? Ни одного матча. Поэтому Владислав, он должен сохранять лицо. Он гений. Вообще, как стоял Третьяк, я вам скажу. Никакие Василевские, так? Близко даже. Понимаете, что было?
Михаил, сейчас вспомним и Владимира Мышкина, и как мы выносили американцев со счетом 11-1. Это все прекрасно, только не стоит забывать и о том, что, например, суперсерию 72-го года, о которой мы так любим вспоминать, мы все-таки проиграли по сумме всех матчей. Поэтому да, у нас была легендарная красная машина, но это не означает, что тогда наши хоккеисты были на 3 головы выше всех. Нет, тогда просто еще НХЛовцы не так активно участвовали в международных турнирах, а тут подтянулись, и выяснилось, что нам тяжело, а в последние годы особенно тяжело. Ну и что, один звонок еще совсем коротко, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ну, всех все равно с победой, с медалями, как бы, ну, ребят, на самом деле, молодцы, я считаю, потому что, как бы, вот и в меньшинстве начали играть еще более-менее достойно, вот, ну и, в принципе, молодежь, конечно, обидно, но все-таки это чемпионат мира, все-таки 14 команд, все-таки лучшие в мире. Ну, будем ждать, конечно, золота, но все-таки ребята молодцы. Конечно, к третьему периоду вот... Но все равно молодцы, все равно, конечно, ну,
Третьи периоды просто нужно было запретить на этом турнире. Спасибо.
Ну, к сожалению, ну, это игра, как бы, это, и, в принципе, конечно, ну, не знаю, но все равно ребята молодцы, я все-таки за них рад, ну, не знаю, и, как бы, тренер, я считаю, что, может быть, что-то еще надо, но там уже, посмотрите, все ребята молодые, все там, Михайловцев практически уже нет, все, как бы, наши.
Да, есть, есть, ну, все вот, главные звезды все-таки из НХЛ, и Кучеров, и Панарин, и, кто там, Кузнецов, и Василевский, все-все-все оттуда понаехали, но неважно, ну, так или иначе, молодежь, есть подросль, есть. А теперь мгновение движения в Москве.
В движении.
Что, где вы едете и что наблюдаете? Телефон прямого эфира 7373948. Совсем коротко, по Яндексу сейчас. Загруженность дорог в районе 5 баллов. Внутренняя сторона МКАД стоит на северо-западе. Что там именно произошло, не знаю, но протяженность пробки, ну так, на глаз километров эдак 10.